Здравствуйте, сегодня понедельник, 10 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В ответ на взрыв на Крымском мосту Россия нанесла массированный ракетный удар по городам практически во всех регионах Украины. Продолжает ли Владимир Путин контролировать власть в России или она уходит в руки военных? В Испании увеличился поток туристов из России, большинство приехавших в последние недели – мужчины призывного возраста. Также сегодня.
У нас с 19 числа 23 человек, у меня 7 человек осталось. Ждем, люди нужны.
Российские части в Украине ждут мобилизованных резервистов. Российские войска нанесли сегодня ракетные удары практически по всем регионам Украины, включая западные. Бомбардировки подверглись Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Кривой Рог, Житомир, Ивано-Франковск и другие города. Были выпущены более 80 ракет, более 40 из них были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны. Все утро шли сообщения о новых волнах ракетных атак. Вот что передавала из Киева журналист телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
Я нахожусь сейчас в метро в центре, недалеко прямо от места, где сейчас звучат взрывы. Я приехала на работу, и вот пока что до сих пор не могу выйти из укрытия, потому что взрывы продолжаются. Вот буквально минуту назад наш оператор Андрей Шурин, который живет на левом берегу и тоже пока что не может доехать к офису, говорит, что вот только что у него тоже было слышно опять три взрыва. Здесь в метро периодически после вот таких прилетов мигает свет и пропадает связь и интернет, вот практически в ноль. Два раза было так, что я не могла никому не дозвониться, никому не написать. И в этот момент мигал свет. И вот на синей ветке сейчас тоже прекратили движение метрополитена. Станция сейчас работает только как укрытие. Здесь сейчас находится очень много людей. Видим в центре до сих пор, как идут клубы дыма. Есть в результате этих прилетов уже и погибшие, раненые. Точное количество именно по Киеву пока что неизвестно. Все службы работают на месте. Людей же призывают не выходить пока что из укрытий, потому что возможны еще повторные удары, так как вот украинские военные фиксируют еще взлет ракет. И вот непонятно, по каким городам еще будут прилеты, поэтому людей настоятельно просят пока что оставаться в укрытиях. Сирена воздушной тревоги прозвучало еще не было 7 утра, где-то без 27, и первые взрывы прозвучали где-то чуть больше через час после того, как прозвучала сирена. В Киеве уже не было ракетных ударов где-то с июня месяца. Последний раз были прилеты именно в район Лукьяновки. И в Киев довольно много людей вернулось в последнее время, потому что он выглядел более безопасным, более мирным. И люди действительно начали игнорировать тревоги. Многие уже не спускаются в укрытие, поэтому в этот раз, я думаю, не все, опять же, спустились. Есть те, кто ходят, но большинство, опять же, людей никак не реагируют, либо же пользуются правилом двух стен дома в коридоре, переждают, но так, чтобы вот при каждой сирене спускались в метро, такого нету. Но вот сейчас очень много на станции, где я нахожусь, здесь сейчас очень много людей, в том числе и дети, которые пришли в школу, и вот их тревога и взрывы застали прямо во время учебного процесса.
Из Киева передавала журналист телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова. Увы, и в Киеве, и в других городах есть человеческие жертвы среди мирного населения. При попадании ракет по центру украинской столицы серьезно пострадали такие важные, судя по всему, для Министерства обороны России объекты военной инфраструктуры Украины, как здание бизнес-центра и детская площадка. Мощному обстрелу подвергся и Львов. Вот что передавала оттуда Анна Боровко, тоже журналист телеканала «Настоящее время».
Во Львове, как и во всей Украине, тревога зазвучала около 7:30 утра по киевскому времени, но первое сообщение о взрывах появились в 9 с копейками по киевскому времени. Я взрывов не слышала, я нахожусь дома, сейчас вот видите в ванной, у меня здесь две стены, использую это правило в целях безопасности. Первое сообщение от мэра Львова Андрея Садового были о том, что работает ПВО, оставайтесь в укрытиях. Но через, наверное, десяток минут новое сообщение о взрывах. Глава Львовской военной администрации сообщил, что были прилеты по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области. Но куда именно, он не сообщил подробностей, конечно, в целях безопасности, и посоветовал всем, кто видит результаты взрывов, также не публиковать видео в соцсетях, хотя этим правилам некоторые все-таки проигнорировали пользователи, и были фотографии с размыленным горизонтом, но фотографии дыма, то есть куда-то прилетело. Одновременно со взрывами мэр сообщил, что уроки офлайн сегодня во львовских школах отменяются. Около, наверное, 2/3 школ учатся в обычном режиме во Львове, потому что везде есть надежное укрытие. Однако сегодня у всех будет дистанционное занятие. И во Львове также есть перебои со светом. В квартире, где я живу, это где-то, наверное, в 2 километрах от центра Львова, свет моргал, но в конечном счете есть, как видите. А знаю, что не во всех районах есть. Опять же, в социальных сетях пишут, что есть перебои. Кроме света, страдает и мобильная связь. Вот такие скачки, видимо, все-таки напряжение сказываются и на связи. И вот буквально 5 минут назад, когда я уже готовилась к эфиру, моя дочь, которая сидит тоже в коридоре за 2 стенами, сказала, что слышала звуки взрывов. Я в наушниках их не слышала. ПВО это или действительно прилеты, пока неизвестно.
Передавала журналист телеканала «Настоящее время» Анна Боровко. Свидетелем обстрелов Одессы стала сотрудница пражской редакции русской службы «Радио Свобода» Александр Вагнер. Она приехала в Одессу несколько дней назад. Рассказывая об этих обстрелах, Александра заметила, что ее реакция на сигналы воздушной тревоги отличалась от реакции местных жителей, уже давно привыкших к войне.
Когда вы мне позвонили, я услышала такие пролеты и удары, видимо, где-то рядом с районом, где нахожусь я. Буквально минут 5 или 10 назад прозвучало еще 2 взрыва. Они были намного дальше, чем вот эти, которые последовали вслед за ними. Сегодня воздушная тревога, в отличие от других дней, я здесь всего несколько дней в Одессе нахожусь, но сегодня воздушная тревога была и ночью, в 1:00, и вот сейчас с утра она была объявлена с раннего утра, и уже вот 3 часа ее не отменяли, потому что обычно, когда объявляют тревоги, то потом через какое-то время их отменяют, когда опасность минует. И вот нынешняя ночь и сегодняшнее утро, это, по крайней мере, сравнивая с другими днями, очень опасное, я бы сказала так. Местные говорят, что в Одессе хорошая система противовоздушной обороны, и все, ну вот с кем мне удалось за эти несколько дней поговорить, говорят, что мы верим вот нашим вооруженным силам, вот что они всю опасность могут сбить, но я имею в виду не только ракеты, но и дроны, потому что в Одессу в основном прилетают дроны, ну, по крайней мере, так говорят местные, и это происходит вот в отдаленных как бы районах, в основном в районе порта, и поэтому эти звуки обычно слышно отдаленно. Но, тем не менее, сам город живет, в общем-то, на военном положении, потому что воздушные тревоги каждый день происходят здесь, и взрывы сейчас слышала вот только вот 2 дня, когда сбивали какие-то объекты. Но, тем не менее, да, сирены, воздушная тревога слышна по всему городу каждый день. Многие не прячутся, потому что эти тревоги, они практически каждый день, несколько раз в день. И, конечно, каждый раз спускаться в бомбоубежище невозможно в силу того, что эти тревоги длятся довольно длительное время. Некоторые короткие, например, 20 минут, а некоторые бывают и, например, 2 часа. И поэтому люди уже действительно в какой-то степени, как это не грустно звучит, привыкли к войне и привыкли вот к такому режиму жизни. И даже могу сказать, что вот по реакции моей, например, по сравнению с местными, я могу сказать, что я всегда, ну, боюсь сразу же, у меня возникает какая-то эмоциональная реакция. А многие местные люди довольно спокойно относятся, скорее просто вот ищут информацию в интернете, как они говорят, куда прилетело, что прилетело, где взрывы, ну, потому что ты, когда находишься в городе, они где-то отдаленно звучат, эти взрывы, и, ну, ощущение, что это где-то далеко, и вот они просто проверяют информацию. Да, действительно, я могу подтвердить, что люди за эти месяцы войны не так остро реагируют на воздушные тревоги, как, наверное, следовало бы. Но, с другой стороны, люди продолжают работать, и город живет, Люди ходят на работу, в магазины, покупают продукты. И, конечно, если человек каждый день будет сидеть, например, в бомбоубежище 3-4 часа, это действительно очень сильно выбивает из жизни. Да, поэтому, наверное, так и происходит. Потому что люди хотят существовать и дальше, потому что это происходит каждый день. И не один раз за день.
Из Одессы передавала сотрудница русской службы радио «Свобода» Александра Вагнер. Помощник главы Харьковской областной администрации Наталья Попова рассказывала не столько о взрывах, сколько давала советы харьковчанам и выражала уверенность в том, что все трудности будут в конце концов преодолены.
В связи с ударами по объектам критической инфраструктуры на данный момент у нас отсутствует энергоснабжение на территории Харькова, региона. Что происходит? Вынуждены были временно остановить метрополитен. Обращаемся к местным жителям с просьбой на время очередных срабатывания сирен по возможности находиться в укрытиях, в том числе и метрополитене, который он открыт круглосуточно для приема граждан. Остановлен обычный общественный транспорт, который был запитан от электросетей, там трамваи, троллейбусы. Продолжает работать общественный транспорт в виде автобусов. Помимо того, что с проблемами работает интернет, к сожалению, с перебоями работает и обычная мобильная связь. В связи с чем, если не против, попрошу, если кто-то из жителей региона меня слышит, используем роуминг, вручную выбираем доступные сети, нажимаем кнопочку «Роуминг» и продолжаем общаться по всем необходимым нам вопросам. Сколько бы по нам ни били, решение любой проблемы мы найдем. Касаемо того, из каких именно видов оружия или что к нам прилетело, сейчас комментировать не буду. Сначала отработают криминалисты. Но наш регион уже сталкивался со всеми, по-моему, видами доступными, использованными ранее оружия Российской Федерации, в том числе и дронами. Крайне мерзкие изделия, но сейчас наши все соответствующие структуры работают над тем, чтобы защитить нас в рамках не только нашего региона, но и всей страны.
Передавала помощник главы Харьковской областной администрации Наталья Попова. Мне хотелось бы обратить особое внимание наших слушателей на то, с каким спокойствием, несмотря на смертельную опасность, передавали информацию и мои коллеги, и представительницы харьковских властей. Владимир Путин, кстати, на сегодняшнем заседании официально подтвердил, что удары по Украине являются ответом на взрыв на Крымском мосту в субботу утром, который нарушил автомобильное и железнодорожное движение по нему. Взрыв на Крымском мосту Путин назвал терактом. Он также утверждал, что ответный удар наносился по украинским военным, энергетическим объектам и объектам связи. Но символично, наверное, что в ответ на удар по стратегической ветке снабжения российских войск, дислоцированных в аннексированных Крыму и Херсонской области, одна из российских ракет ударила в пешеходный туристический мост в Киеве, прозванный в народе мостом Кличко. Характерно также, что Крымский мост обрушился, а мост Кличко устоял. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вообще, первый свой публичный комментарий по поводу взрыва в субботу утром на Крымском мосту Путин дал только в воскресенье вечером. Похоже, без этого комментария итоговые программы на российских телеканалах выглядели бы довольно нелепо. В субботу днем, правда, Путин появлялся на телеэкранах, он поздравлял с профессиональным праздником работников сельского хозяйства. А в новостях сообщалось только о создании правительственной комиссии по расследованию причин взрыва на Крымском мосту. Вот какой диалог состоялся между Путиным и главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
Мы возбудили дело по части 2 статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где подошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.
Как мы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.
Совершенно верно.
И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины.
Спецслужбы Украины и граждане России из зарубежных государств, которые помогали им в подготовке этого теракта.
Это была беседа Владимира Путина и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Очень многие обратили внимание на несуразности в описании Бастрыкиным маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Из Болгарии в Грузию, в частности, можно попасть только через Турцию, она упомянута не была, у Армении нет границы с Россией и так далее. Но, может быть, Бастрыкин просто запутался. Важно отметить, что взрыв на Крымском мосту произошел практически одновременно с назначением командующим российской группировкой в Украине генерала армии Сергея Суровикина. В 1991 году во время путча ГКЧП под гусеницами одной из машин бронеколонны, которой он командовал, погибли три защитника Белого дома. В 1995 году Суровикин был осужден по обвинению в продаже пистолета. В 2002, когда Суровикин командовал дивизией, его заместитель застрелился прямо в его кабинете. В 2004 и 2005 годах дивизия, которой командовал Суровикин, прославилась жестокими зачистками в чеченских селах. В 2017 году Суровикин возглавил российскую группировку в Сирии, которую не раз обвиняли в бомбардировке гражданских объектов. Характерно, что назначение Суровикина приветствовали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава так называемой ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, ранее обвинявшие Министерство обороны России в чрезмерной, на их взгляд, мягкости в ведении боевых действий в Украине. Украинский военный эксперт Михаил Самусь вообще считает, что Путин сейчас утрачивает контроль над ситуацией, а реальную власть подбирает под себя как раз Кадыров и Пригожин. Эта версия, конечно, нуждается в подтверждении, но обратите, в частности, внимание, что по поводу взрыва на Крымском мосту Путин принимал начальника Следственного комитета, а не директора ФСБ. Ну, давайте послушаем Михаила Самуся.
В России сейчас происходит изменение вообще структуры власти, и к власти приходит хунта во главе с Пригожиным, как бы это вас не удивило, и Кадыровым. Путин фактически утратил ситуацию, влияние на ситуацию. Сейчас вот эта группа людей, которые позиционируются как наиболее большие, скажем так, друзья Путина, они пытаются играть на его эмоциях, и они взяли себе в команду Суровикина как одного из самых жестоких генералов. Фактически вот эта военная хунта использует Суровикина и его амбиции стать начальником генерального штаба и, скажем так, занять военную верхушку, используют его амбиции для вот этой ситуации. То есть фактически вчера было понятно, что Путин как-то будет реагировать, но Суровикин, насколько я понимаю, предложил, а он, кстати, кроме того, что его назначили фактически сейчас главой параллельного генштаба, они назвали его командующим объединенной группировкой сил, которые ведут так называемую специальную военную операцию. То есть это отдельный сейчас генеральный штаб в подчинении Пригожина. Фактически Пригожин, который создавал и армию троллей, и свои так называемые грушные военные компании частные, он сейчас является военно-политическим руководителем вооруженных сил России. Он превращает все вооруженные силы в частную военную компанию, у которой нет моральных принципов, у которых есть только задача уничтожать гражданское население и создавать смерть и ужас. И вот Суровикин, который еще давил танками гражданских в Москве во время путча, он был как раз путчистом. Да, и вчера Пригожин, кстати, сказал, если бы у Суровикина было больше патронов и снарядов в тот момент в его танке в 91 году, то они бы жили в совершенно другой стране. То есть к власти сейчас пришла военная хунта, и с военной точки зрения вот эти удары по городам Украины вообще никакого значения не имеют. Это идет демонстрация Путину, ну и российскому народу, что вот пришли настоящие теперь руководители. Пришел Суровикин, в отличие от Шойгу и Герасимова, тот, который может убивать людей, ему все равно, он будет уничтожать. Вот он играет на чувствах, чтобы киевляне не пили утром кофе. Это у них главная мечта, оказывается, что чтобы киевляне не пили утром кофе. Вот такая у них задача. С военной точки зрения они работают сейчас абсолютно контрпродуктивно. У них нет готового сухопутного компонента, который бы мог сейчас продолжить эту операцию. Если исходить из классики военных операций, после таких ракетных ударов должны пойти воздушные удары, то есть пошла авиация с еще более массовыми ударами, и потом пошли наземные силы. Это они должны были сделать 24 февраля. У них ничего не получилось. Сейчас как бы получается попытка номер два, но у них нет сухопутного компонента. Регулярная армия уничтожена, а мобики еще не готовы. То есть сейчас идет совершенно раздрай. Военная хунта пытается убедить Путина, что они теперь могут решить вопрос. То есть они решают сейчас задачу свою внутреннюю военно-политическую. Для Украины сейчас самое главное – абсолютно оставаться спокойными и понимать, что сейчас наступает главный шанс, в том числе для вооруженных сил Украины, очистить от российских оккупантов нашу территорию и, возможно, нанести удары уже и по российской территории. Если сейчас еще Путин или Пригожин, я уже не знаю, кто сейчас президент России, я думаю, Пригожин все же. Если Пригожин сейчас прилетит в Минск и начнет уговаривать лично Лукашенко, и Лукашенко все-таки влезет, придется освобождать и Беларусь. Поэтому суть в том, что они сейчас кинули все, что у них есть с точки зрения ракетного потенциала. Я думаю, что после этих ударов у них останется минимальный запас высокоточных ракет, во всяком случае. Старых, типа Х-22 или ракет С-300, у них еще много, но это не оружие, это просто террористический инструмент. То есть ситуация после сегодня, скажем так, Россия превращается окончательно в военную хунту, Украина, я надеюсь, начнет еще более активное наступление. Что касается стран Запада, Соединенных Штатов, ну я не знаю, что нужно еще, какие нужны аргументы, чтобы объявить Россию страной-террористом или спонсором-террористом, как угодно. Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы нам передали патриоты, действительно мощные системы противоракетной обороны. Нам, по-моему, еще даже на санкции не дали. То есть НАТО, которое говорит, мы не хотели бы входить в этот конфликт. Ребята, придется уже входить, потому что дальше ждать нельзя. Что можно смотреть на то, что делает хунта во главе с Пригожиным? Тогда я могу просто объяснить нашим друзьям на Западе. Пригожин – это не Путин. Суровикин – это даже не Герасимов. Это люди без принципов, без морали. Они могут нанести удар и по Парижу, если им захочется. И я не знаю, как будут реагировать потом Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО. Сейчас шанс именно нанести мощный удар по России и прекратить эту войну. Иначе будет еще хуже. Но это хуже будет не только в Киеве или во Львове, или в Кривом Рогу. Это будет коллапс демократических ценностей и коллапс демократического мира.
Это было мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. А в Испании, несмотря на то, что туристический сезон заканчивается, фиксируется довольно ощутимое увеличение потока туристов из России. По вполне понятным для знающих о реальном положении дел в России людей причинам. Репортаж Виктора Черецкого.
Речь идет в основном о молодых людях. Некоторые приезжают в одиночку, другие в чисто мужской компании, группами по 2-3 человека, третьи с семьями. На вопрос, почему приехали осенью, ведь уже и солнце особо не греет, и вода в море прохладная, отвечают уклончиво, мол, отдыхать никогда не поздно. На вопрос, надолго ли, отвечают, что месяца на 3, насколько позволяет виза, или пока не надоест. Кроме того, некоторые интересуются возможностью обосноваться в стране и найти работу. Добираются долго через третьи страны, Турцию, Египет, бывшие республики Союза. Некоторым приходится использовать вдобавок и транзитные маршруты через западноевропейские государства. Добираются до Испании даже судами, совершающими круизы по Средиземному морю. Размещается кто где может в зависимости от достатка. Кто-то снимает с компании недорогую квартирку и готовит еду самостоятельно, а кто-то позволяет себе жить в гостинице и питаться в ресторане, ну а некоторые вселяются в заблаговременно приобретенное в собственность жилье. Как бы то ни было, испанцы рады любым, кто приезжает в их страну и оставляет здесь свои сбережения, ведь туризм для них главный бизнес». Говорит представитель туристического департамента провинции Аликанте Хорхе Гомес.
У нас наблюдается значительное увеличение приезжих из России, несмотря на непростую ситуацию вокруг этой страны. Так что ближайшие перспективы для нашей туристической отрасли действительно хорошие. Поток людей из России будет в ближайшее время только увеличиваться. Об этом нас предупреждают сами россияне. Хотя с масштабами этого явления мы пока не разобрались, можно вполне утверждать, что русский туризм в Испании восстанавливается.
Впрочем, нетрудно догадаться, что на этот раз речь идет о туризме весьма своеобразном. И если представители деловых кругов смотрят на приезжих лишь через призму бизнеса, то высшее политическое руководство Испании прекрасно знает, что речь идет об уклонистах от мобилизации, лицах, покинувших Россию из-за неприятия войны в Украине. Этот вопрос был в частности затронут в ходе недавнего выступления министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, посвященного ситуации вокруг Украины.
Наращивание военного потенциала, к которому прибегает Владимир Путин, нас не пугает, как не пугают намеки на возможность применения ядерного оружия. Подобные разговоры неприемлемы, тем не менее, время от времени их ведут российские руководители. Все, что мы хотим, все, что делает правительство Испании, наши союзники по Евросоюзу и Соединенные Штаты, имеет единственную цель – мир должен вернуться как можно скорее в Украину. Но российские солдаты должны вернуться в пределы своей страны, которую они никогда не должны были покидать. Война никогда более не должна становиться формой разрешения споров между европейскими государствами. Мы думали, что подобное уже давно изжито, но, к несчастью, война вернулась в Европу.
Далее министр Альбарес пояснил, я цитирую, что двери Испании открыты для граждан России, которые желают покинуть свою страну из-за своей антивоенной позиции, рискуя жизнью, уклоняются от мобилизации. Для всех тех россиян, кто разделяет европейские ценности, найдется место среди нас, отметил министр. Что касается предоставления статуса беженцев российским уклонистам, то, как пояснил далее Альбарес, этот вопрос решается в ходе индивидуальной беседы представителей иммиграционного ведомства Испании с каждым претендентом. Между тем, на вопрос «Радио Свобода», сколько россиян, не желающих участвовать в войне в Украине, уже прибыло в страну, работник иммиграционной службы Испании ответить не смог. Он лишь пояснил, что многие пересекли границу с шенгенскими визами, полученными в дипломатических представительствах других стран Евросоюза. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Призванных в рамках так называемой частичной мобилизации России резервистов в российских частях в Украине сейчас очень ждут. Вот какое обращение записал российский военный с позывным «Людоед». Он преисполнен оптимизма.
Все у меня ребята, уже там дембелей сколько, в отличном настроении, да? Ну, наступление, нам нужно наступление. Ждем, приезжайте, мы ждем, как бы у нас с 19 числа с 23 человек, у меня 7 человек осталось. Ждем, люди нужны.
Получается, людоеду нужны люди. Ну, а мне добавить нечего. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».